Глава 10. Шахматная доска портозаправочной станции, ее необычная архитектура, это поражало, но все же вмещалось в пределы понимания землян. Но здесь, Трэвис смотрел в раскрытый люк, самые фантастические сны обрели здесь реальное воплощение. Вдоль горизонта играли красные языки света, заполняя четверть неба, поднимаясь к зениту. Звезды бледнели в этом свете. Мерк и свет Луны. Луны в три раза больше по размеру, чем спутник их родной планеты. От корабля уходила потрескавшаяся, взгорбленная, некогда ровная поверхность посадочного поля. В воздухе слышался слабый треск. Он не имел определенного источника. Как будто атмосферные электрические разряды. От красных бликов везде бродили мрачные тени. «Воздух годится!» Ренфри осторожно снял шлем. Услышав это, остальные последовали его примеру. Воздух сухой, как ветер пустыни. «Там какие-то здания, он в том направлении». Все повернулись, следуя жесту Росса. На заправочной станции башни, хоть и полуразрушенные, устремлялись к небу. Здесь же здания сжались к поверхности. Самое высокое из них было не выше корабля-шара. И нигде в красном свете Трэвис не видел ничего похожего на растительность. Очевидным была заброшенность порта заправки, но здесь опустошение казалось тревожным, почти угрожающим. Никто не торопился выйти под это огненное небо, и никто не направлялся к кораблю. Если эта посадка тоже предназначалась для обслуживания корабля, то здесь механизмы не действовали. Наконец, земляне снова ушли в корабль и закрыли люк, решив дождаться дня. «Пустыня!» Трэвис сказал это почти про себя, но Эш вопросительно взглянул на него. «Ты хочешь сказать «там»?» «Ощущение в воздухе», — объяснил Трэвис. «Научишься узнавать, если проведешь в пустыне большую часть жизни». «Это конец нашего пути?» Снова спросил Росс у Ренфри. «Не знаю». Все они поднялись в рубку. Техник остановился перед главной панелью. Он хмуро смотрел на нее. Потом неожиданно повернулся к Трэвису. «Ты чувствуешь пустыню. Ну, а я чувствую машины. Я прожил с ними большую часть моей жизни. Никаких указаний, что мы снова взлетим. Но у меня есть чувство, что это еще не конец». Он чуть смущенно рассмеялся. «Ну ладно, если вы скажете, что я вижу привидение, я соглашусь». «Напротив, я настолько с тобой согласен, что даже не собираюсь отходить от корабля», — улыбнулся Эш в ответ. «Может, это еще одна заправка?» «Роботов-то нет», — заметил Росс. «Они могли выйти из строя и проржаветь много лет назад», — ответил Ренфри. Теперь он как будто пожалел, что высказал свои сомнения. Наконец они улеглись. Но если кто-то и спал, то урывками. Трэвис, лежа на мягком матраце, который принимал форму его тела, не испытывал ощущения безопасности. Того ощущения, которое испытывал в полете. Теперь за оболочкой, до которой он может дотронуться рукой, лежит неизвестная земля, готовая скорее не приветствовать, а грозить опасностями. Может быть, игра огней на небе, сухой пустынный воздух – все это вызвало у него впечатление, что там не мир, населенный старыми машинами. Нет, там снаружи жизнь, и она ждет. Должно быть, он задремал, потому что его разбудило прикосновение руки Росса к плечу. Вслед за Мердоком он потащился в кают-компанию. Ел молча, но каждый нерв его жилистого тела трепетал в напряжении. Трэвис по-прежнему ощущал ожидавшую снаружи опасность. Они вооружились, прицепили к поясам бластеры чужаков и вышли на безжалостный солнцепек, такой же грозный, как ночные огни. Эш прикрыл глаза рукой. «Попробуйте надеть шлемы», – предложил он. «Возможно, они смягчат блеск». Он оказался прав. Прозрачный материал шлемов задерживал часть света, и смотреть стало легче. И Трэвис оказался прав, говоря, что они оказались в пустыне. Песок, дюны белого песка, отдельные песчинки жестко блестели, отражая солнечный свет. Для незащищенного глаза это было просто невыносимо. Пустынная местность не вызывала ни малейшего желания исследовать ее. И все же всегда существует возможность, что какое-то случайное открытие позволит решить задачу возвращения. «Пойдем туда!» Решение принял Эш, опытный исследователь. «Ты останешься здесь, Ренфри, у корабля. При любом признаке того, что корабль оживает, стреляй на максимуме!» Выстрел из ствола оружия чужаков способен вызвать вспышку голубого пламени, видимую за мили. Путешественники не знали, какова дальность действия коммуникаторов шлема, но в эффективности оружия они были убеждены. «Сделаю, шеф!» Ренфри уже поднимался по лестнице, немного разочарованный тем, что не оказался в числе исследователей. И вот земляне, Эш в центре и немного впереди, Росс и Трэвис по бокам и немного сзади, направились к зданиям. Трэвис машинально рассматривал песок под ногами. Он не мог бы сказать, что ищет, да и не останутся на этом песке следы. «Следы?» Он оглянулся. Неглубокие впадины, обозначавшие их собственные следы, уже почти неразличимы. Никаких признаков, что кто-то проходил здесь, в этом районе забытой базы, в течение дней, месяцев, лет, поколений. Но песок не везде. Трэвис обошел наклонный блок покрытия поля, за ним образовалось углубление. Трэвис поколебался, потом заглянул в него. Вечером на поле дул ветер. Он чувствовал его, выглядывая из люка. Теперь воздух неподвижен. Песок не тревожит даже легчайший ветерок. А углубление свободно от песка. Он не знал, какой инстинкт подсказал ему, что тут что-то не так. Но подсознательная тревога не оставляла его. Поэтому он встал на колени и принялся глазом охотника-следопыта разглядывать яму. И только потому увидел то, что в противном случае осталось бы незамеченным. Углубление в почве, не прикрытой песком. Он потрогал пальцами след. Что-то жирное. Трэвис снял шлем и поднес палец к носу. Едкий запах. Запах чего-то живого, какого-то грязного тела. Он уверен в этом. И так как это существо сидело здесь долго, наблюдая за кораблем, он решил, что оно обладает разумом какого-то типа. Надев шлем, он по коммуникатору сообщил о своей находке.
«Говоришь, оно сидело здесь долго?» Услышал он вопрос Эша.
«Да, а ушло недавно». Апач все свои заключения делал на основании запаха, сохранившегося в укрытии.
«И никаких следов?»
«На песке ничего не сохранится». Трэвис ногой пошевелил небольшую песчаную горку. «Нет, никаких следов. Но этот тайный наблюдатель мог прийти только из одного места. Из зданий, полузасыпанных ползущими дюнами». Трэвис встал и пошел вперед, держа руку на рукояти оружия. Ощущение ждущей впереди опасности усилилось. Эш приблизился к середине комплекса зданий. На самом деле, как они теперь видели, здание было только одно. Два боковых крыла соединялись с центральным корпусом длинными низкими переходами без окон. Трэвис знал, как действует песок на скалы. Здесь песчаная эрозия тоже действовала, и стены напоминали дюны. Окон не видно, дверей тоже. Но в конце крыла перед Трэвисом открылась яма в песке, нарушающая естественную линию, созданную ветром. Углубление привлекло его внимание. «Сюда!» – негромко позвал он, забыв, что голос передается не по воздуху, а по коммуникатору шлемов. Медленно, с осторожностью охотника, идущего за пугливой добычей, он двинулся к углублению в песке. Никаких следов. Однако он был уверен, что углубление появилось недавно и проделано сознательно. Это не результат каприза ночного ветра.
Он обогнул выступ дюны, поднимавшийся ему по плечо, и понял, что не ошибся. Песок отбрасывали, набросав его по бокам, как будто изнутри открыли какую-то дверь, и она раздвинула песок.
«Прикрой его!»
Тень Эша легла на песок дюны и встретилась с тенью Росса. Два агента во времени остались за его спиной, а Апач начал внимательно рассматривать стену. Глаза не заметили в стене никакого различия, но пальцы на уровне пояса нащупали нарушение однородности. Какая-то полоска, уходящая вниз, не такой текстуры, как стена по бокам от нее. Но хотя он и нажимал, тянул, прикладывал весь свой вес, ничего не поддавалось. Однако он был уверен, что часть стены открывалась, взбороздив песок. Наконец, предварительно встав на четвереньки, Трэвис лег и попробовал добраться до основания стены. И так обнаружил торчащий пучок жестких волос. Объединенными усилиями кончика ножа и пальцев он высвободил эти волосы. Жесткие. Таких у земных животных не бывает. Каждый волосок в толщину в пятеро превышает волосы земных организмов. Цвет серо-белый, сливающийся с песком. Такой не разглядишь на фоне дюн. Волосы липли к пальцам, и Трэвису не понадобилось подносить их к носу, чтобы узнать этот острый запах. Он отнес волосы Эшу, испытывая к ним растущее отвращение. Эш спрятал трофей в боковой карман.
«Есть возможность открыть?»
Эш указал на тайную дверь в стене.
«Не вижу»,
– ответил Трэвис.
«Вероятно, закрыто изнутри».
Они с сомнением разглядывали здание. За ним, насколько они могли видеть, простирался только песок, уходящий к горизонту, где вечером играли огни. Если и можно разгадать эту загадку, то только в здании, а не в пустыне.
«Росс, оставайся здесь. Трэвис, иди к концу крыла. Стань так, чтобы видеть Росса и меня, когда я зайду за здание».
Эш с той же тщательностью, что и Апач, поводил пальцами по стене в поисках другого входа. Он обошел вокруг всего здания и вернулся. Сообщить было нечего.
«Когда-то здесь были окна и дверь, но они давно заложены. Если бы у нас было время и инструменты, то мы вполне могли бы их разобрать».
В коммуникаторах шлемов послышался голос Росса.
«А может, через крышу, шеф?»
«Если хочешь попробовать, давай».
Трэвис встал к стене, которая отказывалась выдавать свою тайну, и Росс с его помощью поднялся на крышу. Юноша двинулся в глубину, и оставшиеся внизу перестали его видеть. Но по приказу Эша Росс непрерывно рассказывал, что видит.
«Не очень много песка. Можно было бы ожидать больше». «Эй!»
В последнем восклицании зазвучало оживление.
«Это уже кое-что. Круглые плиты и расположены кругом. Передвинуть невозможно».
«Металл?»
– спросил Эш.
«Да нет».
Ответ прозвучал неуверенно.
«Больше похоже на стекло, только непрозрачное».
«Окна?» – предположил Трэвис.
«Слишком маленькие», — возразил Росс. «Но их очень много, повсюду. Подождите».
Этот возглас насторожил людей внизу.
«Красные? Они краснеют!» «Убирайся оттуда! Прыгай!» — рявкнул Эш.
Росс повиновался без колебаний и с ловкостью опытного парашютиста приземлился на одну из дюн. Остальные подбежали к нему, продолжая смотреть на крышу закрытого здания. Возможно, какое-то свойство шлемов позволило ему видеть слабые красноватые лучи, поднимающиеся с крыши к небу. В ладонях Трэвиса закололо, словно от восстанавливающегося кровообращения. Росс поднялся с песка и яростно встряхнулся.
«Что происходит?»
В голосе его звучала необычная нотка страха.
«Я думаю, фейерверк, чтобы отпугнуть нас. Можно считать, что жильцы этого дома не любят любопытных посетителей. К тому же у хозяев есть кое-что, подкрепляющее их желание. Вероятно, даже лучше, чем передняя дверь закрыта. Трэвис больше не видел тонких огненных линий. Либо отключили энергию, либо лучи теперь невидимы, даже с помощью шлемов. Жесткие волосы, отталкивающий запах, и теперь это. Как-то эти факты не соответствуют друг другу. Волосы, конечно, могли быть оставлены сторожевой собакой или ее эквивалентом на этой планете. Это предположение соответствовало бы низкому входу в здание. Но собака, которая выбирает лучшее в окрестности укрытие, а потом часами наблюдает за кораблем, это также не соответствует природе любого животного. Это свидетельство разума, а разум означает человека.
«Я считаю, что они ночные жители», – неожиданно сказал Эш. «Это соответствует всему, что мы видели. Солнечный свет для них болезнен, как и для нас без шлемов. Но ночью...»
«Засядем и посмотрим, что будет?» – спросил Росс.
«Не на открытом месте. Мы пока слишком мало знаем».
Трэвис молча с ним согласился. Он предпочел бы остерегаться ночного шпиона. И ему эта планета кажется гораздо более зловещей и пугающей, чем станция заправки. В этой пустыне ощущается неясная угроза, какую он никогда не испытывал в пустынях своей родной планеты. Они вернулись к кораблю, поднялись по лестнице и с радостью оставили за закрытым люком белое сверкание песка. В синем свете корабля все сняли шлемы.
«А что ты видел?»
– спросил Эш у Ренфри.
«Мэрдок спрыгнул с крыши, а потом со всей поверхности крыши поднялись красные линии, очень слабые. А вы что сделали? Не тот дверной звонок нажали?»
«Вероятно, кого-то разбудили. Не думаю, что туда полезно наносить визиты».
«О боже, какая вонь!» – закончил Росс, принюхиваясь. Эш взял в руку клок волос. Запах был не только очень заметен в атмосфере корабля, обычно лишенный запахов. Он всю ее просто отравил. Они отнесли волосы в маленькую каюту, которую, возможно, когда-то занимал капитан корабля, и в которой теперь Эш сосредоточил все материалы для изучения. Несмотря на ужасную вонь трофея, все собрались вокруг. Эш разнял клок по волоску и разложил их.
«Какие толстые волосы!» – удивился Ренфри. «Если это волосы, все бы отдал за лабораторию!»
Эш прижал волосы полоской чистого материала чужаков для письма.
«Этот запах!»
Трэвис, вспомнив, как брал находку в руки и потер ее о бедро.
«Но-но!»
– подбодрил его Эш.
«Ну, я думаю, это от грязи. А может, от того, что существо нам неизвестно?»
«Чуждый метаболизм!»
Эш кивнул.
«Каждая человеческая раса имеет отчетливый запах, но его сильнее чувствует человек другой расы. Но к чему ты ведешь, Трэвис?»
«Ну, если этот запах исходит от человека...»
За неимением другого он использовал это слово.
«А не от животного. Я бы сказал, что он живет в настоящем свинарнике. А это значит, что он либо очень примитивен, либо дегенерировал».
«Не обязательно», – заметил Эш. «Для мытья нужна вода, а мы здесь воды пока не встретили».
«Конечно, но ведь у них должна быть вода. И я думаю...»
Впрочем, у него нет доказательств, чтобы подкрепить свои догадки.
«Может быть. Ночью будем следить и увидим, кто выйдет из этого ящика с ловушками».
Днем они поспали. Ренфри, как обычно, в рубке управления. Никто не понимал, почему корабль опустился на этой куче песка, и пустынность этого места подкрепляла мнение Ренфри, что это не конечная цель. Логика говорила, что корабль должен был вылететь из центра цивилизации, а это далеко не центр. Солнце зашло. Сумерки затянули песчаные дюны, когда земляне снова собрались у внешнего люка, чтобы наблюдать за зданием и полоской местности между ним и этим загадочным блоком.
«Долго нам, как по-вашему, придется ждать?»
Рос переменил положение.
«Совсем не придется», – негромко ответил Эш. «Смотри туда!»
Из-за дюны, за которой Трэвис обнаружил углубление, показался очень слабый красноватый отблеск.